Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». Великий пост открывает перед человеком удивительную возможность почти на 2 месяца выйти из общего временного потока. Выйти, встать в сторонке и наблюдать за тем, как мимо, словно во дни половодья, с растаявшим снегом несутся всевозможные щепки, пустые пластиковые бутылки, куски строительной пены и прочий ненужный мусор. Еще вчера ты сам, словно шарик из непотопляемого пенопласта, также несся в потоке событий и дел. Следил за новостями, смотрел очередную серию про ментов или бандитов, переживал, как сыграет «Зенит» на выезде. А сейчас ты остановился. Стоишь в стороне от потока, и чем дольше стоишь, тем дальше он от тебя становится. Это мысль из книги «Дневник Великого Поста» писателя отца Александра Дьяченко. И сегодня он у нас в гостях. Мы спросили батюшку, как складывалась эта книга.
Это не просто некий такой авторский ход. Это действительно книга была написана в течение Великого Поста 2016 года. А получилось так. Просто ко мне обратилась редакция журнала «Фомы». И они попросили меня, даже не то, что попросили, они сперва сделали предложение. А как вы смотрите, отец Александр, если мы для нашего сайта вот попытаемся сделать такую подборочку, такую последовательную подборочку каких-то мыслей, каких-то, может быть, заметок. Вот что переживает священник во время Великого Поста. Но эти заметки должны будут писаться каждый день. Я, конечно, знаете, так поначалу торопел. Они сказали, ну, мы тебе позвоним через несколько дней. Позвонили, извинились и сказали, вы знаете, батюшка, мы передумали, потому что это слишком действительно сложно. Великий пост – это Великий пост. Давайте откажемся от этой идеи. Они-то отказались от этой идеи, а я-то уже внутренне настроился, и мне эта идея понравилась. И вы знаете, это вот что-то действительно похожее на чудо.
В этой книге много размышлений о жизни и о смерти. О смерти особенно. Вчера я писал о молодом человеке, жизнь которого закончилась внезапно, всего в 27 лет. При жизни Максим просил в случае смерти тело его сжечь, а прах развеять вдоль Финского залива. Залив – его любимое место. Меня попросили отпеть его заочно. Единственный петербуржец, которого, пускай хотя бы так, заочно, я проводил в последний путь. А что, если мы с ним пересекались, пускай случайно, в том же самом Петербурге, хотя бы однажды? Я 4 раза был в этом городе. Может, тот молодой человек, что уступил мне место в метро, это был он? А может, я видел его в каком-нибудь кафе, или на Смоленском кладбище, или на Карповке 45? В любом случае, просто так, меня бы не попросили его отпеть, и уж точно я бы о нем не молился. Теперь у человека нет даже могилы, а я никогда не увижу его глаз хотя бы на фотографии. Всякий раз вот так, постфактум, думаешь, как важно вглядываться друг в друга. А мы только и делаем, что пялимся в свои смартфоны. Какими еще размышлениями и историями наполнена эта книга? Кто ее главные герои?
Мыслей там множество. Множество. Это, опять-таки, встреча в храме. Это воспоминания о том, что с чем ты сталкивался совсем недавно. Это целонедельное воспоминание, скажем так, размышления, навеянные разговорами, беседами. Я даже могу назвать конкретного человека. Это протоиерей Александр Степанов, благочинный Гороховецкого церковного округа Муромской епархии. Мы с ним вместе были на курсах повышения квалификации, как раз вот в церковной аспирантуре, докторантуре. И каждый день мы были вместе, общались. Он мне рассказал просто удивительные истории своей жизни. А это человек-подвижник, он так много работает с детьми. Бывший спецназовец. Вот и труд его, и его матушки – это что-то грандиозное. И было бы непростительно пройти мимо. И вот, например, целая седмица у меня была посвящена отцу Александру. Или я вспоминаю, как меня пригласили в Италию. Я приехал в Италию к моим читателям. И я видел храм, который люди создали своими руками. Вот православная церковь, конечно, не такие храмы, как у нас, а вот храм в торговом центре, вот эту комнату, они ее оборудовали, с какой любовью. И вот общение с этими людьми, это просто, знаете, это непередаваемо, это такая любовь, это такие люди, это такие подвижники, ну как о них не написать?
Отец Александр Дьяченко признается, что после окончания этой книги он замолчал на несколько месяцев. Все же нелегко писать рассказы каждый день. Но, отдохнувши некоторое время, батюшка снова взялся за перо. И вскоре на свет появилась книга «Чудо быть дедушкой».
Эта книга, она тоже, знаете, как она тоже построена, очень интересно. Сперва это небольшие заметочки о моих маленьких внучках. «Чудо быть дедушкой». Это действительно дедушка. Ты рассказываешь о себе, рассказываешь об этих малышах, рассказываешь о своих взаимоотношениях с детьми. Потом детки подрастают, и уже появляется более осмысленное общение. И вот это более осмысленное общение и рассказики побольше. Потом они становятся уже теми, кем они становятся. И тогда моя задача с ними поговорить. И уже появляются рассказы тоже о детях, о внуках, о дедушках, о бабушках, о папах, о мамах. Это такая, знаете, получилась хрестоматия домашнего чтения. Но самое главное, это посвящение. Посвящение этой книги моим внучкам. Я так и написал. Мы с бабушкой посвящаем эту книгу нашим дорогим внучкам. И я перечисляю их имена. Дело в том, что пройдет время. Я ведь не знаю, и никто из нас не знает, что будет завтра. Какими они будут те, кто сегодня такие забавные, смешные, милые, на наших руках, пляшущие, танцующие, поющие. Какими они будут через 15 лет? Какими они будут через 20 лет? А вот им будет по 20 лет. А я буду на земле? Меня, может быть, уже давно уже и не будет. Но зато сохранится моя книга «Чудо быть дедушкой», которая посвящена им. Можно будет отказаться от всего, чего угодно. Можно будет выбросить все, что угодно. Но вот эти книги, две книги, потому что у меня две внучки, они сохранятся. Я уверен, что они сохранятся. Потому что как можно выбросить то, что посвящено тебе? А потом через моих внучек, я надеюсь, у них будут свои дети, мое слово перейдет к моим правнукам. А потом дальше. Насколько хватит сил. Знаете, так вот закинуть камушек в будущее. Далеко. Меня уже не будет. А вот эту любовь, которая у меня есть, она реально есть, к тем, кто придет завтра, она выльется на их сердца.
Из раздела «Дедушкины горошинки». Дети, если мы с вами нормальные родители и выполняем свой родительский долг, безусловно, наши должники. В той или иной степени мы можем рассчитывать на их ответную благодарность. Но не внуки. Сейчас я особенно остро понимаю, что внуки – это не обязанность, это награда. Не случайно в чинопоследовании таинства брака, как Божие благословение, и спрашивается – дождаться и увидеть детей своих детей. Пускай родители их растят, думают об образовании, заботятся обо всем на свете, нам достается самое сладкое – радость от общения с маленьким человеком. И даже если мы вложим в них всю свою душу, средства, оставшееся время и силы, они все равно ничего нам не будут должны. Потому что главное мы сами получаем уже в самом начале. Радость от их улыбок, объятий, неумелых, но искренних поцелуев. Проживешь жизнь, чего-то все добиваешься, суетишься, постоянно чем-то озабочен, неудовлетворен, а не понимаешь, что самое драгоценное в твоей жизни – это момент, когда маленькая детская ручонка подергает тебя за бороду, и маленький ротик улыбнется тебе доверчивой, беззубой улыбкой.
Я пожелать хочу нашим, уже моим, скажем так, ровесникам и тем, кто вот-вот на подходе, я хочу пожелать того, чтобы вы были готовы стать дедушкой. И я хочу, чтобы вы действительно имели детей, чтобы стать дедушкой, чтобы вы воспитали детей так, чтобы ваши дети и внуки приносили вам радость. И еще я желаю всем быть достойными дедушками, поскольку Вы знаете, нужно, чтобы внуки нас не только любили, но чтобы они нас еще и уважали. Чтобы им было за что нас уважать. И за что нами гордиться. Мне хочется, чтобы у всех у нас была история. Вот я сейчас смотрю, допустим, вспоминаю своего папу. Участники войны. Мой тесть. Это же гиганты. Это люди, которые прошли через такие испытания. У них была история. И я горжусь своим отцом. Мне есть чем гордиться. И я хочу, чтобы мои внуки гордились мною. Нет, не чувство, чтобы гордыня их переполняла. Нет. А чувство гордости и желание подражать. И в первую очередь подражать нашей вере. Взирая на кончину наставников ваших, подражайте вере их. Ведь это же так близко, так понятно. Вот этого я хочу всем нам с вами пожелать. Знаете, я не могу назвать какую-то одну книгу. Я могу назвать нескольких авторов. Авторов, чьи книги, чьи произведения для меня стали во многом определяющими. И первым, наверное, я назову имя Эфраима Севелы. Это удивительный русский автор, человек тоже потрясающей жизненной истории. И его рассказы, вот это, помните, «Попугай, говорящий на идиш» и целый ряд других рассказов, это рассказы проникновения в душу. Вот ты читаешь этот рассказ, а он тебя читает. Он в тебя входит. Вот у него я учился писать свои рассказы. Интуитивно учился. И это правильно. Нужно действительно входить с человеком в такое доверительное, такое искреннее отношение. Вот такие рассказы. Это те рассказы, которые я периодически перечитываю. Эфраима Севелы. Виктор Витальевич Конецкий. «За доброй надеждой». Это «Маринист». Это тоже такой автор, мимо которого пройти невозможно. Вроде «Маринист», вроде такая узкая тема. А тем не менее, я знаю, многие люди зачитываются его произведениями. И вот еще один питерский автор, но это вот Довлатов. Но Довлатова я открыл для себя не так давно. Но его стиль, его рассказов, это тоже что-то похожее на Севелу. Это мне очень близко и сродно. Ну и, наверное, нельзя, говоря о питерцах, нельзя не упомянуть, конечно же, Бродского. Я вот был как-то пару лет назад в Петербурге и проходил в тех местах, где его родной дом стоял, где жили его родители. И рядом с этим домом такой большая такая афиша, такой рекламный какой-то там плакат. И на нем изображен Бродский. И вы знаете, вот такая встреча, она произошла. Вот его сретение, ну это чудо какое-то. И когда я стоял вот перед его лицом, смотрел ему в глаза. Я же ведь потом специально отправился в Венецию. Для того, чтобы побывать на кладбище, побывать на могиле, где похоронен этот гениальный поэт. И вот эта встреча, она продолжается. Они как бы неразрывны со мной. Я не то, чтобы вот все время обращаюсь к их книгам, но я их постоянно помню. И постоянно как бы вот отслеживаю, как они жили, чем они дышали. Это то, что вот чисто в литературном отношении, оно меня питает до сих пор.
А какие книги любите читать вы, наши зрители? Вы можете написать нам «Литквартал», «Собака», tv-союз.ру, и, быть может, мы расскажем об этой книге или встретимся с ее автором. А на сегодня наша программа подошла к концу. До свидания.